Рад видеть всех наших друзей, братьев и сестер на нашей программе. Все наши друзья здесь, старые братья и сестры нас тоже посещают. Вот наш отец Арсений, ну конечно, Акшари Прабху, он... Сознание Кришны, оно, видите, оно проникает постепенно во все сферы бытия, не только, так сказать, в народ. Сейчас вообще целый идет процесс. Бхагавадгиту пытались запретить. Вот. Был большой кипиш, теперь все читают Бхагавадгиту, обсуждают. Ну вот. Да, это была такая небольшая рекламная пиарная акция. Вот. Поэтому получилось так, что, как говорит Шрила Сридхар Махарадж, законы драмы, тезис, антитезис, синтез. Да, для того, чтобы был тезис, должен быть сильный антитезис. И в этой связи Гарга Самхита и другие книги Бхагаватам описывают то, что в сознании Кришны все происходит так в нашем мире, что демоны, они обретают особую силу. Если мы говорим о том, кто такие демоны, мы понимаем, что демоны – это люди типа нас. Ну вот. Но чем преданные отличаются от демонов, тем, что демоны, они, может быть, даже более продвинутые, чем преданные, более религиозные. Демоны, на самом деле, они верят в религиозные принципы, там, раздачу милости, там, жертвоприношения, обряды. Но демоны, они никак не могут признать себя слугами Господа. И демоны, они, как правило, бросают вызов этому миру, пользуясь тем, что они достигли каких-то особых положений. Вот. Демоны, они приходят в этот мир, и благодаря им приходит Господь, Паритраная Садханам, Винаша, Чадушкри там. Да? Господь приходит, чтобы явить себя преданным, потому что преданные в этот момент, они являются в особом состоянии, когда они особо нуждаются в Господе. Поэтому Писания говорят, что чем труднее в жизни преданного какая-то ситуация, тем больше он пытается уповать на милость Господа. В конечном итоге это позволяет ему пройти все трудности. Если мы вспомним там Харидаса Такура и многих других святых, да, то есть когда они встречались с антитезисом, они не говорили там, ну все, там типа невозможно в Бенгалии уже проповедовать. Мы часто говорим, все, Раша, невозможно проповедовать. На самом деле сейчас самое время проповеди, потому что тезис, антитезис, да, поэтому Харидас Такура, он не говорил, что там, о, типа, невозможно проповедовать, невозможно жить духовной жизнью. Наоборот, Харидас Такур, он понимал, что чем менее привлекательно сознание Кришны там, с экономической, социальной точки зрения, тем более искренне люди туда придут. И наоборот, чем более сознание Кришны будет привлекательно с каких-то социально-материальных аспектов, то, естественно, придут совершенно другие люди, они уже будут искать, ну, какие-то другие ответы на свои вопросы. Вот, в этой связи очень важный момент, то, что сейчас канун Нового года, но Новый год это всегда, Новый год, вообще, на самом деле, в религиозной культуре все очень сильно перемешано, перемотано, потому что, что такое Новый год, да, там, часто говорят индусы, там, Дивали, там, борьба с добра, зла, там, откуда все эти, там, праздники пришли, помните, что Рамачандра, он возвращался с Ланки, и жители, чтобы Рамачандра мог увидеть, ну, город Айодхию, они зажгли огни, и потом эти огни очень понравились иудеям. Они подумают, надо сделать такую арати, лампу, огни. Ну, то есть, ну, исторически мы видим, что Египет, там, Иудея, древний мир, он находился под большим, глубоким влиянием ведического мира. И мы видим, что Библия описывает о том, что когда-то было единое общество, оно описывает как раз эпоху арийских времен, да, когда Сарасвата цивилизация управляла миром. И люди знали один язык, они знали какие-то общие ценности. Потом сказано, что в какой-то момент после катаклизма такого глобального на Земле, люди, они... Произошло великое расселение народов, да, люди стали расселяться ближе, ближе к северу. Недавно я просмотрел интересный такой английский фильм BBC-шный о русской истории. Ну, конечно, с одной стороны поверхностный, а с другой стороны очень хорошо под автор, ну, как бы пообщавшись с историком, очень хорошо, так сказать, ну, показывает вот эти тренды великого расселения народов, потому что князь Владимир, Византия, принятие христианства, то есть фактически новое мировоззрение, новое искусство, там, вообще все новое, для, потому что уже ведическая такая вот эта постславянская культура совсем уже там устарела, там одни этим богам поклоняются, одни из этого рода, другого рода. Понятно, что централизовать можно людей только под какой-то единой идеей. Но после того, как Россия с какой-то момент принимает Византию, христианство, начинается какой-то рассвет, да, там красивые храмы в Киеве строятся, идея, то есть, ну, а вообще в целом, вы же знаете, что Византия потом пала под османским иго, и фактически православие, ну, там, Греция, части в России осталось, ну, как бы Россия, она объявила себя хранителем этой традиции, да, по сути дела, все, что мы получили, иконы, там, псалмы, все остальное, это, естественно, греки, и даже славянская, так сказать, славянская азбука, но тем не менее, тогда это был огромный подъем, да, и вообще идея была, конечно, что Россия будет, она образом такого Константинополя, да, поэтому начались строиться белокаменные палаты, там красивые храмы, мозаика появилась, то, что, ну, было абсолютно несвойственно, но потом другой период, появляются монголы-татары, они всех там трамбуют, им, в принципе, особо их как бы религия не волнует, но Киевская Славянская Русь уходит в подполье, в каком смысле, что начинается освоение Московья, потому что люди бегут в лес, да, и там храмы маленькие, деревянные, срубы, ну, такие лесные, иконы там, ну, там, маленькие вот эти окна, ну, то, что мы видим, да, то есть на север продвигается духовность. Таким образом, мы видим, что в силу тех или иных обстоятельств, как правило, политически, социальных, военных, происходит, ну, какое-то переселение народов. Да, люди же не просто так, например, Индия, Пакистан. Сейчас мало кто об этом знает, но когда Неру и Джуха не договорились между собой, а было так, что Индия всегда была индуистской, но в результате захватничества она попала под влияние исламской культуры. И во время национального освобождения движения Индии индусы и мусульмане объединились против англичан. Хотя до этого Бхактивинода Тхакура очень четко подмечает исторически. На самом деле именно англичане спасли индуизм от исламского террора. Ну, как ни странно, да, когда, хотя казалось бы, что англичане, с одной стороны, оккупировали Индию, ну, как бы ввели там европейский суд, образование, железные дороги построили там, объявили Индию своей колонной, индусов своими подданными. Но в результате этого, такой оккупации произошел такой уникальный синтез, потому что индусы стали учить английский язык, они, поскольку индусы очень свойственны к науке, к миропознанию, индусы очень быстро овладели европейскими, ну, системой образования, европейскими ценностями. И, как ни странно, сейчас Англия больше всего страдает, ну, от индусов. Почему? Потому что индусы, она думала, что они привезли к себе рабов, а индусы быстренько шох-шох-шох, университеты позаканчивали, значит, там бизнесы пооткрывали. И теперь уже Лондон, он в Лондоне вообще мало места для англичан осталось, да, уже индусы там, индусы сям, индусы в науке, индусы в бизнесе, там везде индусы, поэтому... Вот этот колониальный мир, он, ну, всегда, время, эпохи, оно дает свои какие-то отпечатки. Но, тем не менее, Бхактивинода Тхакура очень интересно нам рассказывает о том, что англичане в какой-то степени сыграли позитивную роль, но позже получилось так, что индусы и индуисты, там, партия Неру и партия мусульманская не смогли поделить страну, они не смогли сохранить единство страны, да, каждый захотел... Ну, как у нас в Советском Союзе, управлять своей какой-то частью. И Индия разделилась на Пакистан и Индию. И опять началось великое, ну, расселение народов. Естественно, все не закончилось там без войны, без конфликтов. Но о чем мы сейчас говорим исторически? Мы говорим о том, что ну, никто не мигрирует просто так, от нечего делать. Да? Это всегда либо там лед, либо голод, либо холод. Ну, вот. И революция не происходит просто так. Если бы сейчас перекрыть в Москве на пару недель продуктовую доставку, гарантирую, что все сейчас бегали бы там, с топорами, с факелами и так далее. Да? Вот. Поэтому, когда мы говорим о трендах наших духовных, мы говорим о... Почему я говорю, оно, это все новогодняя такая спична, кстати.
Да, Жижи Гурандра, Амаду.
Вот. Мы говорим о том, что мы с вами встречаем Новый год, и этот Новый год на самом деле, ну, разные люди говорят по-разному. Кто-то говорит, что там Россия на пути там больших изменений, кто-то говорит, мир вообще стоит на пороге кризиса огромного, да, там. Одни говорят, что сейчас в Америке происходит кипиш, другие говорят, что скоро произойдет девальвация бумажного фальшивого доллара. Люди придут к техноцивилизации, золотому доллару. Одни говорят, что скоро Россия будет богатейшей страной, поскольку она ресурсная. А третьи говорят, а как она может стать богатейшей страной, когда там только одни менты уже, ну вот. Ну, надо хоть кем-то, уже скоро все пойдут работать ментами. Ну вот, как бы непонятно же, что будет. Вот, поэтому разные тренды, разные... Мы с вами стоим на пороге Нового года, поэтому мы с вами честно, если мы скажем, мы не знаем, что будет, да. Теоретически, там, в март месяц может произойти все, что угодно, начиная там от войны, политического переворота, до там того, что будут просто всем выдавать по пачке там рублей, и все они будут говорить там, только дайте нам порулить нашей нефтью, мы там вам сделаем на пару лет там какой-то Эльдорадо, там поставим вам вместо фонарей там лампочки там какого-нибудь дневного света, будете ходить по Таиланду в шортах по Москве. Ну вот, все может быть, могут быть любые обещания, любые исходы. И, в принципе, астрологи, они всегда предрекают, если вы обратили внимание, на следующий год катаклизмы. В принципе, как и на этот год. И вот, говоря о тех самых катаклизмах, времени и событиях, которые мы с вами пытаемся уловить, мы можем признаться с вами все честно, что мы до конца не понимаем, что будет. Мы понимаем, что что-то будет, но мы не знаем, в каких объемах. Мы понимаем, что что-то может произойти, но не знаем, как. И буквально, ну, меня всегда интересуют исторические социальные вопросы, потому что я всегда пытаюсь рассматривать, а как наше духовное движение, оно вот, ну, в это все вклинивается. Буквально недавно, просматривая разные документы о Первой мировой войне, я был удивлен, насколько Австро-Венгерская империя и Сербия, фактически не особо заметные страны, да, на уровне, ну, чтобы ради этого конфликта погибло... Помните, что в Первую мировую войну людей погибло больше, чем во Вторую мировую войну. Ну, вот. Но оказалось так, что там Гаврила, который замочил принца Фердинанда в Сербии, который был националистом, а принц Фердинанд был следующим австро-венгерским монархом, уже такого, что вообще, собственно, произошло. На самом деле, интересный момент, что каждая страна вступила в войну, думая, что защищает себя. Естественно, русские сразу же выступили, потому что сербы православные на стороне сербов. Ну вот, царь был в шоке, что был геноцид сербов после убийства принца Фердинанда. Немцы, естественно, поддержали австрийцев, своих родственников. И фактически русские тоже были для них родственниками, но они все равно, немцы, выступили против России. Франция, естественно, сходу поддержала Россию, потому что всегда исторически являлась врагом немцев и тем более австрийцев. И Франция почувствовала, что, ну, мы должны участвовать в этой войне, потому что... Причем слово «война» для всех было очень субъективное. Ни для кого не было слова «война» понятным, ну, там... Потому что это были достаточно светские, мирные люди, и Европа какое-то время жила без войны. И вот, естественно, Англия вообще не хотела никуда вписываться, но потом Англия подумала, черт, если немцы тромбанут французов, мы потеряем превосходство на море, а тут торговля, как бы деньги, ну вот. И англичане говорят, ну ладно, мы тоже воюем, мы воюем на стороне России, Франции, против Германии. Ну вот, и представляете, да, в какой-то момент огромное количество людей мобилизовалось, и там многие какие-то там английские, французские офицеры писали, что там мы едем на пару дней, это так же, как фашистский план Второй мировой войны, блицкриг, захватить Россию за 4 месяца закончился, да, пятью тяжелыми депрессивными годами, там, или шестью, представляете, там, военных действий в Раше вообще, вот в такое время, там, где-то сидеть, там, немец сидел в какой-то там землянке, ну, вот, а русские партизаны там пьяные, как бы, лазили по лесу, ну, вот, и там, но, как всегда, все войны, конфликты построены на невежестве человека, его отсутствие представления о себе. Первая мировая война, которая унесла огромное количество жизней, каждый считал в ней, что он воюет, защищая себя. На самом деле, предполагая, что там, если мы не впишемся за них, то это... То есть, понимаете, да, все люди воевали за своих предположений и ожиданий. От этого можем мы сделать один очень важный вывод, да. То, что, то, как мы рассматриваем мир, и то, что, как мы предполагаем, это глобально может отразиться на наше с вами мировоззрение. Так вот, как это я могу все привязать, время, эпоху, в которой мы живем сейчас с вами, к сознанию Кришны, потому что здесь сидит несколько человек в этом храме, и, ну, как это все связано, вообще, как сознание Кришны связано с тем миром, с которым мы живем, и как осознать, что мы с вами участвуем в каком-то очень важном историческом, глубоком духовном процессе, и как мы можем представить, что от нашего с вами участия в каком-то маленьком историческом процессе может измениться мир. Ну, опять же, возвращаясь к истории Первой и Второй мировой войны, хочу сказать, что водитель принца Фердинанда ошибся и завернул не ту улицу. Гаврила, который хотел его замочить, но не получилось у него замочить бомбой, принц Фендерал пошел себе покупать сэндвич куда-то, ну, чтобы перекусить. И тут Гаврила вдруг видит, что заблудившийся принц Фердинанд едет прямо к нему, да, он стоит с бутербродом, как бы, в кармане револьвер, как бы, думает, а, как этот козел, мы мечтали всегда его замочить, тут Гаврила достает, как бы, да, свою плетку и начинает, как бы, ну, прямо в упор стрелять, потому что, ну, сама, как бы, жертва подъехала к тебе в пирожковую, понимаешь, да, а принц Фердинанд, типа, притормозил, там, типа, как проехать, ну, я сейчас тебе скажу, как проехать, ну, вот, и... Хотя Гавриле, не странно, дали 18 лет каторги, и умер он в тюрьме. И хотел он всего лишь навсего любимой Сербии блага. Но этот конфликт появил геноцид, потому что австрийцы уничтожали сербов деревьями, там, деревнями, вырезали детей, там, женщин. Ну, потому что, ну, начался просто геноцид после убийства Фердинанда. Венгрии хотели показать сербам, что... Теперь больше ни одного серба не будет не только на территории их империи, но и в самой Сербии. И какие-то, мы можем сказать, что это закон кармы, что это неизбежность. Но с другой стороны, мы понимаем, да, что каждый в этом законе кармы играет какую-то свою определенную очередную роль. И в этой неизбежности нам тоже предстоит участвовать, ну, в какой-то части неизбежности. Ну, например, да, духовная жизнь – это тоже неизбежность в какой-то степени, да, когда человек вступает на духовную жизнь. Но Писание Шримад Бхагаватам говорит, что человек, вступая на путь духовной жизни, он освобождает тысячи поколений своих родственников там, вперед и назад. Поэтому, когда Прохлад Махарадж просит Нарсимхадева освобождения отца демона Хираньякашипу, то Нарсимхадев говорит очень важную вещь. Он говорит, что преданному, такому как ты, нет необходимости просить у меня. Ибо если ты достигнешь преданности, 100 поколений твоих родственников освободятся из там, адов и перевоплощений. Как бы это ни звучало парадоксально, это все-таки слова Господа. Я не склонен относиться к тому, что Кришна занимается дешевой рекламой. Ну или там Нарсимхадев, да, в своем суровом воплощении там, пришел дать какую-то небольшую там, рекламу, там, скромную мотивацию. Мы склонны верить, что Господь, хотя Он, конечно, может дать свое слово или взять его обратно, но если Господь что-то обещает, то Он, ну, склонен это выполнять, в отличие от нас. И тем не менее, мы сейчас говорим не о том, что мы с вами должны принять сознание Кришны, чтобы не только освободить себя, но еще 100 поколений своих родственников. Хотя это достаточно интересная идея. Если учесть того, что слово Пита, да, обозначает путра. Путра – это тот, кто может освободить своих родителей из ада, сын. С точки зрения ведической культуры, мы наших с вами усилий недостаточно, чтобы прийти к чистому просветлению. Когда мы живем социально-светской жизнью, мы живем ради своих наслаждений, а наши наслаждения требуют, ну, в материальном мире так устроено, что мы, наслаждаясь, мы заставляем страдать других. В Бхагавад-гите описывается 5 видов греха, которые происходят там от метлы, ступки. Оказывается, метлой мы убиваем живых существ, когда подметаем свой дом, да, там. В ступе могут тоже быть какие-то там насекомые. Ну вот, мы помним о том, что Махараджа Адбарата шел, и он не хотел наступать на муравьев. Но я не думаю, что мы с ним особо солидарны. Ну вот, я думаю, что мы с легкостью можем шагать по муравьям, там, убивать комаров, там, да. Даже делаем это не только, когда они нас кусают, а когда мы видим, что в нашей комнате много комаров, мы берем там полотенечко и устраиваем такое кровавое месиво. С точки зрения комаров это, конечно, жестокая, да, какая-то гора, никого не трогали, там поднялась какая-то гора и начала всех мочить. Тем не менее, законы мира устроены таким образом, что ничего не будет безнаказанно. Даже смерть каждого комара, по сути дела, в соответствии с гармоничным законом кармы, является определенным грехом в нашей жизни. Нейтрализовать эти грехи веды предлагают человеку, совершая определенные действия, такие как раздачу благотворительности, религиозные обряды и такие. Но, к сожалению, в Кали-Югу, ну вот, те, кто способны заниматься благотворительностью, они с большим удовольствием тратят деньги на, ну, на себя. Хотя, честно признаться, такой человек, как, например, Билл Гейтс, которого трудно не уважать за его способность развития в мировой, так сказать, компьютерной индустрии, ну, мы можем честно сказать, что его желание потратить столько-то миллиардов долларов на борьбу с курением в мире вряд ли может считаться очень прогрессивным желанием, потому что если бы он потратил те же самые миллиарды долларов на, ну, развитие каких-то духовных идей, то гораздо быстрее бы люди автоматически бросили курить, например. Да? То есть если бы он отдал миллиарды долларов ИСККОН, ИСККОН уж точно бы пообещал ему, что уж как минимум прихожане-то точно курить не будут. Да? Вот. Поэтому мы понимаем, что, по сути дела, даже те самые прогрессивные люди, которые на сегодняшний день стоят у власти, они пытаются не более чем бросить вызов цунами. Да, там, или закрыться от цунами полиэтиленовым там зонтиком. Ну вот. Потому что Шрила Шридхара Махарадж и приводит слова Писания, он говорит, что никто не может в этом мире справиться с абхайей, страхом перед смертью. Да, что смерть, страх перед смертью, да, заставил там французов, англичан, страхи заставляют людей совершать ужасные вещи. Да? И поэтому великий китайский генерал Лин Джи, он всегда говорил, если вы хотите с малым числом стоять против большого войска, расставьте свои войска так, чтобы они поняли, что им некуда отступать. И тогда они победят. Ну вот, история о 300 спартанцах, она показывает, да, что когда человек понимает, что у него нет обратного пути, он начинает творить чудеса храбрости, мудрости и героизма. Именно поэтому Господь ставит преданных на то самое поле, когда им некуда отступать. Да? Дает им трудности, болезни, пороки, страдания. Только благодаря этим трудностям, болезням, порокам и страданиям преданный начинает совершенствоваться. А если у преданного нет трудностей, болезней, пороков и страданий, это говорит о том, что он еще не достиг должной степени преданности. Ну вот. Поэтому с чем вас и поздравляю, как бы. Ну вот. Если кто-то действительно достигнет какой-то святости, ну, или на пути к святости, уверяю, что геморрой будет такой, что как бы... Помните, как в том фильме «Матрица»? Ты можешь съесть эту таблетку, можешь съесть ту таблетку, да? Если ты съешь эту таблетку, это просто клофелин, ты проснешься там с любимой девушкой в постели, и все будет хорошо. Но если ты съешь эту таблетку, выберешь этот путь, то уверяю, что на нем будет очень много приключений и опасностей. Поэтому наша жизнь преданных, она вся построена на приключениях. И часто мы говорим, нам не хватает приключений, да? Мы начинаем вспоминать старые добрые времена, там, это напорно помнит, там, Яхраму, там, или еще какие-то там фестивали, события. Помните, у нас однажды была Харидаси, работала у нас охранником. Кстати, если бы не Харидаси, Джоти тогда чуть не убили. Ну, вот. Наша проповедническая наша проповедническая как бы программа была на уровне жизни и смерти, потому что ну, пьяные гоблины, ну, Джоти, судя по всему, хотели там либо проломать череп, либо еще что-то. То есть мы создали достаточно в нашей проповеди антитезиса, ну вот, а ну, поскольку все-таки гоблины не всегда дерутся с женщинами, Хридайс такая большая, так, как сумистка отталкивала там. Ну, все, ребята, нормально, все, ребята, нормально. Был бы кто-то другой на месте, то есть ну, если там была не женщина, а охранник, ну, в охране, если у нас были не женщины, а мужчины, была бы точно там драка, резня с бытовым криминалом, с топорами и так далее. Поэтому, возвращаясь к нашей исторической родине, где было привычно там грабить и убивать туристов ушпуйниками, где как бы террор является частью нашей сабкультуры, ну вот, потому что как бы смутные времена в России это всегда не там, не, это даже не французская революция, это тысячи, сотни тысяч трупов исторически, да, там сталинские времена, Иван Грозный, войны и так далее. Мы понимаем с вами, что мы стоим на очень таком социальном важном тренде, духовном тренде, потому что нам посчастливилось с вами впервые соприкоснуться с идеями сознания Кришны, которые позже завоюют весь мир. Но на сегодняшний день они только-только пришли сюда. Исторически мы знаем, что первохристианам не очень сильно повезло с императором Нероном. Он решил использовать их в своем собственном пиаре, поэтому скормил их львам на Олимпийских играх. Ну, предварительно, естественно, свалив на них. Предварительно перед этим свалив на них все возможные смертные грехи, даже которые они не совершали. Поэтому мы сейчас не говорим о том, что сознание Кришны является там непринятой религиозной и духовной доктриной в России. Было бы ужасно, если бы ее приняли. Представляете, кто бы сидел на месте нас? Ну вот, было бы еще хуже. То есть, я всегда говорю о словах шведского президента. Шведский президент, мне очень понравилось, он сказал, что однажды на выборах он сказал замечательную вещь. Он сказал, вы что думаете, мне нравится моя рожа? Шведам. Шведы были в шоке. Он сказал, вы что думаете, мне нравится быть вашим президентом, что ли? Шведы были в шоке. Он сказал, я вообще не, как бы, ну, я понимаю, что там быть каким-то политиком, официальным лицом или религиозным лидером, ну, это же полный отстой. Ну, потому что, если говоря о идеалах, там, Рамачандры или, там, Ачарьев прошлого, но мы все не соответствуем, наши лица далеко не похожи на лица Рамачандры или Ачарьев прошлого. Но шведский президент сказал замечательную вещь, которая его оправдала. Он сказал, ну, вы же прекрасно понимаете, что руководить этим дурдомом, кроме меня, никто не может. И шведы, понимая, что это так, они просто подняли руку и сказали, ну, понятно, да. Мы хотим социалки, хотим в самых лучших европейских условиях, и мы понимаем, что вот этот government, ну, в принципе, он дал нам хлеба и зрелища, ну вот, а все остальное, что мы могли бы на самом деле взять сами, представляете, для Швеции это было бы, ну, что там, живи на welfare, получай 2000 евро в месяц там, или там 1000, да, оплачиваемую государственную квартиру, ну, ходи там в храм, на программу, в бассейн, на йогу, развивайся, ничего. Но, тем не менее, помните, да, о чем мы говорили? Не хватает мировоззрения. Слишком маленькая черепная коробка. Спрашивая своего друга, ну, как у вас в Финляндии? Он говорит, понимаешь, они могут целый день потратить на строительство печки для хлеба. Поэтому, когда нету жизни и смерти, нету свойственного философского отношения, когда не рушатся социальные, религиозные, там, ну, государственные принципы, тогда и невозможно начать искать. И вот мы с вами, нам с вами очень посчастливилось, мы с вами пытаемся в какой-то степени принять вайшнавизм как вечную религию души, осознавая то, что мы с вами принимаем определенную идею, пока что только как идею. Пока мы не можем до конца принять чистое преданное служение, там, 24 часа там, думать о Кришне. Вот, ну, не получается у меня, к сожалению. Я могу думать о чем угодно, только не о Кришне 24 часа. Да? Ну, вот. Но пока что мы с вами приняли это очень важное историческое движение, которое пришло. Оно пришло из Индии. Не следует думать, что в Индии все люди обладают сознанием Кришны. Единицы, муни, риши. Мир сегодня стоит на грани сознания Кришны. Это сознание Кришны, оно зажигает сердца всех на сегодняшний день удачливых душ во всем мире. мы скажем, а почему их так мало, удачливых душ? Потому что существует разная градация удачи. Да? Кто-то мог быть там миллионером, но это не является удачей, потому что ты умрешь. Кто-то мог быть великим художником или актером, но мы знаем, что многие великие люди искусства, например, мы можем взять историю последних звезд американского кинематографа, часть из них умерла в сумасшедших домах или выпрыгнула из гостиниц. Да? Ну, как бы звезды. Почему? Как только они перестали быть звездами, они потеряли любовь, тут, внимание и так далее. Поэтому нам гораздо больше повезло, чем голливудским звездам, повезло больше, чем политикам, нам повезло больше, чем бизнесменам, нам даже повезло больше, чем счастливым домохозяйкам. Ну, которые там, типа, ничем не парятся. Мы с вами соприкоснулись с сознанием Кришны, и исторический тренд вот этого сознания Кришны, которое пришло в Россию, на самом деле мы до конца не знаем, что это такое, это феномен. Еще помните, когда Христос, он тоже говорил, ребят, я познакомился с вами новым духовным мировоззрением, они там типа, вау, прикольно, он говорит, ну скоро меня примут, а вы останетесь, они, о, ну там, как жалко, мы сожалеем. Он говорит, ну вы не сможете сразу же оценить то, что я вам дал. Пройдет какое-то время, многие из вас оставят, мы не знаем там до конца апостолы, их ученики, ученики апостолов. Мы знаем, что пришли какие-то совершенно непонятные люди, как история Искона очень хорошо показывает Бхактивиданта Свами Прабхупаду. Он не был принципиальным игроком Гаудия Матха, Бхактивиданта Свами Прабхупада. Как это ни странно, это был план Кришны. С одной стороны, он не был вовлечен в формальности Гаудия движения, да, такие вот, ну, Джай, Шиши Гуру Гуранга Радхамаду, Джиусан Ваки Джай. Но, тем не менее, имея общение с такими личностями, как Шрила Сиддхарта Махарадж, непосредственно Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, имея refined интеллект, будучи бизнесменом, то есть, ну, человеком деятельным, изучая священные писания, получив посвящение у подлинного гуру, вдруг, откуда ни возьмись, появился Бхактивиданта Свами Прабхупада, он не появился там в Калькутте, в Бхакбазар Гаудия Матхе, он не появился во Вриндаване, хотя он там был 10 лет, да? Он появился в США, и как ни странно, первые люди, которые услышали Шрилу Прабхупаду, не были отнюдь там великие там, и совершенные люди, которые искали там эзотерику, смысл жизни и так далее. Да? Первые, кто примкнули к Прабхупаде, это были хиппи, люди, которые в принципе вообще разрождествились с морально-этическими принципами. Обратите внимание, что те люди, которые были полностью разрешены с морально-этическими принципами, это те люди, которые смогли принять морально-этические принципы сознания Кришны и следовать им достаточно, ну, как бы строго. Да? Хотя Бхактивинода Такур объясняет, что неофиты, привязанные к внешним принципам лишь только, не могут до конца пережить определенные трансцендентные вещи и получить глубокое осознание духовной реальности, которую испытывают там Утама Адхикари или даже Мадхи Адхикари. Могут перейти в категорию там мадима-адика. Значит, у нас не было всех записей. Духовно, чтобы понять красоту и так далее. И сказать, если потому что порно-сайты, они привлекают, ну, определенные чувства. Но интернет уже прекрасно сливать какие-то свои, ну, скажем так, ну, постдуховные сливники. И в целом меня они не интересуют. Но просматривая интернет, я обратил мысль, что, ну, понятно, что критикуя нас всех, ну, это естественное состояние тезис-антитезис, я обратил внимание, что некоторые люди говорят, Шрила Говинда Махарадж не смог сохранить целостность читания Сарасвати Матха. Он назначил разных преемников и так далее. Ну, всякий бред. Пишут это, конечно, те люди, которые о сознании Кришны вообще не имеют никакого представления. Ну, они думают, что они имеют, будучи интеллектуалами. Тем не менее, Шрила Бхактивинода Такур в Кришна Самхите, он говорит, очень важно понять, что интеллект не является методом постижения сознания Кришны. Материального интеллекта недостаточно, чтобы осознать духовную реальность. Необходимо служение, общение с более высшими вайшнавами. Но когда мы будем изучать более высших вайшнавов, мы увидим, что никто из более высших вайшнавов не занят критикой, какой бы страшной она ни была. Единственное, что там, пожалуй, случай критики мы можем встретить у Вриндаван Дас Такура, который говорит, что если вы не примете читание Бхагавату, идеи Махапрабху, я буду бить вам по голове башмаком. Ну вот. Но и то Ачарьи объясняют, что Вриндаван Дас Такура на самом деле открывает новый поток милости для падших душ. Есть справедливость, где Кришнадас Кавираж говорит, великие мудрецы, великие мужи, ну, то есть он не говорит, что вы заблудшие религиозные там деятели ведическому обществу или там. Было бы глупо прийти, там, например, в православную церковь и сказать там, о, заблудшие невежды. Мы можем сказать так и так, что люди, которые приняли идею служения Бога на определенном уровне, это уже лучшие из людей, да? Поэтому мы бы пришли, например, и сказали, о, лучшие из людей, там, о, лучшие из русской интеллигенции, о, самые мудрейшие из правителей. Это было бы правда, потому что тот, кто уже дошел до уровня правителя или религиозного деятеля, у него какие-то мозги есть. И Кришнадас Кавираж говорит, примите послание читания Махапрабху, и вы увидите, какое благо это принесет. Но Вриндаван Дас Такур, понимая, что лучшие, действительно лучшие примут, он обращается к нелучшим. И он говорит, что я буду бить вам по голове ботинком. Это, кстати, очень такая прикольная идея на Востоке. Все время пытались там Буша кинуть ботинком, да? Буш никак не мог понимать, what happened, why the shoes are flying? Ну, то есть там, с точки зрения американца, нужно было там бросить мешочек с говном там, или там выстрелить из гранатомета. Ну, наверное, в силу безопасности мешочек с дерьмом был бы самым таким, ну, как бы, классическим американским вариантом, да. Но, тем не менее, на Востоке ботинка достаточно, чтобы опустить кого-то, да, там, ударить ему ботинком по голове. И, в принципе, Буш получил ботинком по голове. Ну, вот. В итоге он не понимал, что... Ну, журналисты, которому там прессанули и дали несколько лет тюрьмы, он вообще как бы до конца жизни будет там типа, а кем был ваш дедушка? Мой дедушка запустил ботинком президента. Ну вот. Так вот, поскольку мы выяснили с вами ценность получания по роже ботинком все-таки, Вриндаван Дас Такур не случайно говорит об этом, потому что он говорит, приняв этот метод, Господь, он говорит так, если вы обиделись на Вриндаван Дас Такура, а что возможно произошло, это все равно, что вы обиделись на моего ребенка. Мать говорит, мой ребенок сломал вашу любимую игрушку, не переживайте, я куплю вам в два раза лучше. Поэтому те, кто обиделись на Вриндаван Дас Такура, они получили особую милость Господа. Поэтому мудрецы, они говорят, Вриндаван Дас Такура, вот он молодец. Опустив таким образом определенную часть интеллигенции, он дал ей возможность познакомиться с учением Шри Чайтанья Махапрабху, потому что если кто-то возмутится, да, как сейчас там, что это за Бхагавад-гита, что там, как это ее запрещают, что это за демонское писание. Раз, и тут же образовался новый канал для людей начать изучать эту Бхагавад-гиту и читать ее. Да, вправду ли там столько? Вот, и поэтому я даже думаю выпустить такую эдишн, как называется, запрещенная Бхагавад-гита, да? Forbidden book. Yeah. Вот, да, и объяснить в этом... Мы часто, поскольку как бы все религиозные организации находятся под пристальным наблюдением спецслужб, мы уже знаем своих прихожан, кстати, из спецслужб, как правило, они задают идиотские вопросы, там, типа, как вы относитесь к варнашраме, дхарме, там, типа, я говорю, запишите для протокола. В Бхагавад-гите Кришна говорит, убить весь мир, но не быть убийцей. А теперь, чтобы не было вырвано из контекста, я хотел бы вам объяснить, почему он это говорит, да? Я говорю, поэтому на докладе можете обязательно объяснить, почему это Кришна говорит. Потому что если вы напишете только одну вещь, это будет вырвано из контекста фраза. Вот, и они там внимательно сканируют, и записывают. И... Поэтому на одной из таких программ, одному из таких коллег я сказал, если вы мы посмотрели поздравление Шрилы Гурудева, наш Пуджари Ананда Мой, я сказал, вы знаете, он тоже был офицером милиции. Теперь он с Пуджари. Будьте осторожны. Да. Многие пришли в духовную жизнь, чтобы там разузнать все их тайны, а закончили чем они? Апостолами стали, Подстрижетесь наголо, жена выгонит из дома, а начнете петь Хари Кришна, придете, будете Бхагавад-гиту проповедовать сотрудникам, вас же лишат пенсии, вот, и вы будете вынуждены продавать книги в Исконе. Ну вот. Поэтому тезис, антитезис рождает синтез. И в этой связи мы с вами не рассматриваем на то, что происходит какая-то мышиная возня на фоне смеха и смены эпох и идеологии. Следует сказать то, что ни эпохи, ни идеологии никогда исторически не менялись так сладко и гладко. Хотя удивительное предсказание многих святых русской церкви, там, которых репрессировали, 20 лет назад мир не мог, ну, больше 20, 30 лет назад, мир не мог представить, что такой огромный ужасный монстр, как Советский Союз, с таким огромным потенциалом танков, ядерных ракет, будет разрушен не каким-то внешним врагом, да, а придет какой-то дяденька, и он скажет в своем глубине своего сердца: я тоже хочу слушать Beatles. Я хочу иметь кредитную карточку American Express. Я хочу, чтобы мои дети жили в свободном мире. И все очень быстро распадется, только по одной простой причине, что тренды веры изменятся. Так вот, смотрите, что произошло с Советским Союзом. Кто-то может говорить любой, какой угодно бред исторический, начиная от жидомасонского заговора, заканчивая там демографическими вещами. Все это бред. Тренды веры изменились. Люди, которые были наверху, стали верить по-другому. Кто там их подговорил, там, кто их уговорил, это вообще совершенно не важно, потому что исторически мы сейчас не знаем, что произошло. Да? Возможно, историки будущего через тысячу лет будут рассматривать это так же, как историю Рима или там, Французской революции. Но важно один очень момент, о котором говорит Шридхар Махарадж. Он говорит, что тренды веры изменились, и человек действует в соответствии с тем, во что он верит, ну, во что, в кого, и все это связано, все это взаимосвязано. И поэтому, дав такой большой, скажем так, обзор перед новогодней лекцией, я могу сказать одну такую простую вещь, что нам очень повезло, что мы с вами соприкоснулись с этим потоком. Этот поток настолько глубокий, что не следует умывать руки и говорить: я уже его познал. Если честно, Сократ, он говорил: я-то точно знаю, что я ничего не знаю о сознании Кришны. Потому что каждый раз, когда я с этим соприкасаюсь, это полностью меняет мои представления. Буквально недавно, читая объяснения исторические Бхактивинода Тхакура в читании в Кришна-самхите, я был удивлен его историческим подходом к ведической культуре. Я думал: что-то он мне сбил тренды какие-то вообще. Бхактивинода Тхакура сбил тренды. Бхактивинода Тхакура не может сбивать тренды, он может только их ставить на место. Ну вот, я думал, как же так? Бхактивинода Тхакура пишет какие-то вещи, которые полностью сбивают все те представления, которые мы знаем из предыдущих там, книг Сарасвати Тхакура, о югах, о том, обо всем и так далее. Но потом Бхактивинода Тхакура подсказывает во второй половине. Он говорит: в целом есть два типа изложения истины. Первый – это современно, современным языком. Второй тип – это пураническим языком. Пуранический язык мы все с вами знаем, да, это шлока, башня, комментарии и так далее. Это такой классический путь. Но с этим путем есть одна проблема. Хоть этот путь прекрасен и совершенен, но тем не менее, поднимите руки люди, кто весь прочитал весь Шримад Бхагаватам. Харе Кришна. Ну, вот. Я тоже не поднял. Я слышал Параян несколько раз, да, но не могу сказать, что я его прочитал весь от коры до коры. Поэтому с пураническим путем мы с вами разобрались. Да? Но есть второй путь, это современный путь. Поднимите руки, кто читал, например, Шигурова «Милость» или «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности». И с этим мы тоже разобрались, да? Ну вот, то есть, хотя пуранический метод является самым совершенным, но мы должны признаться себе: нет, у нас нет ни времени, ни сил, нет до конца такого сильного желания. И самое главное, что нет у нас еще такой возможности выслушать полностью все священные писания под руководством квалифицированной личности, обладающей квалификацией прокомментировать это должным образом. И если даже это произойдет с нами, как ни странно, да, то у нас нет второй вещи, нет основания предполагать, что, обладая своим глупым куриным умом и интеллектом, мы до конца это поймем. Потому что сами писания говорят, это невозможно постичь интеллект. Это самое, что пригласить первоклассника на уроки Эйнштейна и сказать: что ты понял. или журналиста. Журналист, конечно, скажет: пообщавшись с Эйнштейном, автором теории относительности, я понял, что все относительно. Right. Правильно. Вот. Тем не менее, никто из нас до конца не имеет представления о том, что такое теория относительности, о чем говорил Эйнштейн. Гораздо более глубокая идея. Вот. Есть еще один хороший момент. Когда одного героя спросили: что вы думаете об этом мире? Он сказал: мой дедушка был часовщиком. И меня с детства интересовала его профессия. Но после того, как я выслушал идеи Эйнштейна, я понял, что часовщиком я не стану, это бесполезно. Мы не сможем рассматривать этот мир с точки зрения часовщика. Пока что мы смотрим именно так. Пока что все, что для нас есть, это стрелка, календарь и все прочее. Но Пураны, Веды и духовный мир работают совершенно по другим принципам. Поэтому совершенно не волнует, в каком году произошла перестройка, точно ли русская революция. Вообще никого не волнует, точно. И даже через 1000 лет не будет волновать. Совершенно никого не волнует огромное количество, ну, предположим, римских философов времен Диогена или Сократа. Их было немалое количество, сам Сократ на них опирается. Тем не менее, они ушли, стерлись из нашего сознания. Но существуют некие тренды, существуют некие исторические личности, существует некая трансформация нашей веры, и мы можем сказать, мир меняется с точки зрения его веры и мировоззрения. Так вот, возвращаясь к новогодней своей речи, хотел бы сказать, что нам очень с вами повезло, мы попали в этот исторический тренд и в эту историческую трансформацию веры. Кто-то из нас посчитал, что можно оставить там черные одежды священника, ну, продолжать объяснять каким-то людям там из церкви, прихожанам, да, потому что, по сути дела, это религия, и в религии всегда происходит революция. На самом деле, настоящие враги науки – это сами ученые, и все это прекрасно знаем. Настоящие враги духовности – это религиозники, настоящие враги бизнеса – это бизнесмены, которые блокируют, да, своими там картелями и так далее. Настоящие враги ученых – это патентные агентства, да, которые либо не патентуют, либо патентуют их всех сразу же за деньги. Таким образом, мы увидим, что каждый из нас в силу той или иной степени, он может избрать свое поле. Кто-то будет проповедовать на религиозном поле и говорить религиозным людям. А вы знаете, вот еще есть и вегетарианство, там Серафим Саровский был вегетарианцем и так далее. Кто-то будет проповедовать на рок-концертах. И он будет говорить: «Харе Кришна!» В Америке, как ни странно, есть такой в музыке музыкальный тренд, который называется «Кришна-кор». Наверное, из присутствующих здесь людей вообще мало кто понимает, что такое Кришна-кор. Но если вы увидите Кришна-кор, вы увидите, что в принципе к сознанию Кришны это имеет очень опосредственное отношение. То есть выходят кришнаиты типа Джон Джозеф, там 108, 108, Шелтер, вот такие ребята с шиками, все в наколках, там в кантималах, с четкими мешочками джиганата, берут гитары, начинают колбасить. Все американские дети, вообще молодежь, она молится на них. Всегда дописаны, чайна. Люди вообще не понимают, да? Но колбасит настолько круто, что дети чувствуют драйв. Они: вау, Кришна кор, там те просады раздают, там джиганатхи, там Харе Кришна. Люди там одевают себе желтые штуки, отращивают шики, там колят себе наколки на санскрите. А на самом деле они вообще не врубаются, что о чем это. Поэтому, но тем не менее, духовно-религиозный тренд движется. И когда ты приезжаешь в Америку, люди говорят: вау, Харе Кришна, как это круто, как круто вы одеты, вот в тхоте. Да, я действительно круто одет. Вау, очень круто, это очень круто там. Вегетарианство, жить вашим, это же так круто. Ты думаешь, действительно? Вау. Ну, там. А я думал, что мы выглядим как лохи, отстойные. Нет, вы не понимаете, вы не отстойные, вы самые интересные. Это понимаете, это целое мировоззрение и так далее. То есть, понимаете, о чем идет речь? То, как мы себя воспринимаем, то, как нас воспринимают извне. В Америке даже было целое телешоу, где кришнаиты танцуют, там, поют, там, и так далее. То есть, уже из них делали фан. был такой сериал, который назывался «Аэропорт», и поскольку раньше кришнаиты собирали пожертвования во всех аэропортах, в этом сериале обязательно американский сериал. Американское телевидение — это бог, чтобы вы понимали, да, это как у нас зомбоящик, Первый канал. Кстати, если по нашему зомбоящику пошел какой-нибудь там сериал, там типа, ну вот, ну там у нас были там сериалы, там «Православный отец», он в армии, там, там он и боксер и так далее. Да, тут, кстати, был бы сериал, там, где кришнаиты играют какую-то роль. Ну, это никогда бы там Сурков и Эрнст это не пропустили по-серьезному, да, потому, почему? Потому что все же смотрится с точки зрения идеологии. Мы не выпустим там синицу, льва из клетки, там, тигра, не выпустим там, кстати, из зомбоящика вдруг польется махамантра, ну вот, и там протрезвенные, как бы, жители окраин, и они вдруг увидят по, ну, что-то другое. Нам кажется, что мы прогрессивное место, потому что в Москве у нас и тикеты, и так далее. Но я гарантирую вам, что если вы выйдете за 300-400 километров до Москвы, то никаких и тикетов вам на дом не доставят. Да? Вот. Из наших, наверное, преданных некоторые занимаются гастролями, но я не уверен, что они ездят в Пупыркино. Приехав в Пупыркино, вы увидите, что там ничего не изменилось. 120 лет тому назад кулак там, Петров или Иванов, с семьей построили вот этот каменный дом. Потом их там же задушили соседи из пролетарского отряда. Так все и осталось, это отделение милиции с тех пор. Россия, по большому счету, да, та, которая еще не успела спиться и полностью деградировать, она живет такой очень тихой жизнью. Те, кто хотели какого-то социума, культуры или денег, сползлись в Москву, там, в Питер. Ну, есть еще маленькие клоны Москвы и Питера, там, например, самый ужасный город — это Новосибирск, ну, там, или Омск, Том, но все остальные как бы достаточно в плачевном, ну, в плачевном состоянии. И тем не менее, мы можем сказать только такую вещь. На всей нашей многострадальной родине почти все люди знают, что такое Харе Кришна. Нет такого, что если бы мы вот так вот пошли, например, начали бы петь Харе Кришна, кто-то бы сказал, кто это? Но если бы даже ему кто-то сказал, то проходящий мимо сказал ему, это Харе Кришна. Я сам в Нью-Йорке, когда увидел Харе Кришна, спросил, что такое Харе Кришна. Мой негритянский друг не смог мне это ответить. Но тем не менее, то, что преданные проходили там с барабанами, в простынях, в самых невероятных нарядах, то есть, ну, это шоу. Но это сработало, это потрясающая пиар-акция. Было распространено такое количество книг, что вы даже себе не можете представить. Согласен, что в большей степени они пылятся на полках. Ну, как ни странно, если вы не знаете, некоторые бабушки их читают. Чтобы вы понимали, да? Есть бабушки, которые в деревнях прочитали Шримад-Бхагаватам весь, от коры до коры. Серьезно. Есть люди, которые прочитали книги Прабхупады и даже не знали об Исконе ничего. Сами по себе дома практиковали сознание Кришны. И надо сказать еще больше. С учетом того, что сейчас появился интернет, и надеюсь, если у наших преданных, которые занимаются интернетом, хватит сострадания к другим живым существам, ну вот я их просил всеми выставить книги, но все наши, вот на нашем сайте, например, на сайте HareKrishna.ru книг нету всех полностью, но они скоро появятся там, надеюсь. Тогда вообще революция пройдет. То есть если в ближайшее время в интернете будет свободный доступ к литературе, к духовной, свободный доступ будет к лекциям учителей, к онтологическому наследию, то я гарантирую вам, как бы мы ни пытались спрятать это в своей сабкультуре, люди это найдут. Они найдут это по тедам, они найдут это по там, сукрите, по милости Господа. И вот тогда начнутся происходить страшные вещи. А знаете, что такое страшные вещи? Появится новое поколение людей, которые примут сознание Кришны всем своим сердцем. И вот эти люди реально, они изменят мир. Да, так же, как одного Стива Джобса, там, и одного Билла Гейтса и им подобных хватило, чтобы изменить весь мир с информационной точки зрения, я гарантирую, что в ближайшие там, сотни-другую лет появятся люди, которые смогут изменить мир, в отличие от нас.
Почему
что?
Почему страшные?
Страшные? Потому что они страшно его изменят. Ну вот, страшные люди, я имею в виду не в том плане, что они страшные с точки зрения там, ужасов каких-то, они это люди, которые будут действительно, ну, пример очень простой. Мы знаем все там, там Егор Летов, группа «Гражданская оборона». Говорят, я ну, не знаком до конца с его творчеством, ну, вот, но говорят, что это там чувак, который пел для таких вот русских там ребят, таких же, как он сам, в принципе, да. Но он не сделал ни одного пиарного события. Понимаете, да, он не занимался пиаром. И он не сделал ни одного альбома какого-то такого там раскрученного, там, типа там Шафутинский, идет чисто американская раскрутка, там, или Розенбаум, там, заказывайте диски по радио такому-то, да. Это человек, который просто пел то, что он чувствовал, да, там, в каком-то подвале. Причем, ну, я не знал этого парня, но такой вид достаточно быдловатый, в очках такой, ну, как бы. Ну, то есть он не какой-то там красавец, там, мачо или так далее, да, там какой-то, да. То есть это какой-то такой вот очень, ну, очень обыкновенный человек. Но вдруг этот очень обыкновенный человек запел на... Я не думаю, что он там был крутым гитаристом, сомневаюсь. Я думаю, что он, как все, ну, как бы, наши гопники там, мог, ну, может быть, чуть-чуть больше, чем перебирать аккорды. То есть я не думаю, что он там прошел испанскую, итальянскую школу гитары или там учился в консерватории и так далее. Я думаю, что он просто был чуваком, который, для которого гитара, как люди говорят о русском роке музыке, если на Западе важна музыкальная техника, вы понимаете, да, музыкальная техника и контент, то, в принципе, в русской лирике музыкальная техника не нужна, а нужен только контент. Ты можешь не уметь играть на гитаре, но если ты, ну, как бы вещаешь на своем уровне, на уровне коннекта людей, то люди тебя услышат. И вот, ну, что произошло с ним, на его, как бы, музыку откликнулся, ну, тот же, вероятно, вот та брошенная молодежь со всей страны. Он не сделал никакого себе пиара и так далее, он просто излагал какие-то свои мысли. И вот такие люди в какой-то степени... они меняют мир. Почему? Потому что, находясь где-то в каком-то одном месте, будучи подлинным, он смог передать свою мысль, даже не думая о методах дистрибьюции. Мы сейчас все с вами говорим, например, технология, там, интернет, там, построим такой храм. А возникает вопрос, а кого мы будем дистрибьюровать? Что мы будем дистрибьюровать? И мы видим, что самая важная эпоха – это не только эпоха информации, на самом деле, это эпоха контента. То есть если мы станем сознающими Кришну, представляете, да, то люди вокруг нас, они обязательно будут находиться под нашим влиянием. Потому что принцип жизни – это оказывать влияние на других. И мы увидим, что, например, да, там, однажды мы с Рамраем приходим в исконовское кафе с пышками. Вот. Ну, я ему говорю, ну, играем бодлероидов. Он такой, окей. Ну, представляете, там моя рожа такая, там какая-то шапка, там, перекошенная, там, эй, чувак, там. А там какой-то кришнаит стоит за стойкой, там, типа, что это у вас такое? Он такой, пышки. Я такой, а с мясом есть? Нет. А что это ты, чувак, читаешь там? Ничего так, это просто. Это что, о боге? А что у тебя на шее? Ну вот, да. И мы начинаем его там троллить конкретно, там, там, дай книгу, там, во что ты веришь? Ну вот. Ну, Роман такой, да жора отстанет от него, да ладно, сейчас, ну и так далее, да. И мы видим, да, что человек вдруг, ну, кстати, да, в таком, я постоянно пристаю к тем, кто продает книги на Кузнецком мосту. То есть я так троллю кришнаита все время, там, типа, а о чем это, ну-ка дай посмотреть, да. Объясни мне эту картинку, ну и так далее. Ну вот, но если ты распространяешь сознание Кришны, ты сам должен в это верить. Я всегда говорю, а ты сам-то в это веришь? Ага. И, ну, что происходит, человек, это в трудные моменты, понимаешь, да, когда тебя приперли к стенке, какое-то там быдло, ну вот, ты начинаешь, ну, не какое-то конкретное, вот, ты начинаешь сам говорить там о каких-то своих духовных ценностях, о внутреннем мире, и ты как бы, ну, когда ты начинаешь, то есть, и он начинает тебе говорить правду, и ты начинаешь соглашаться. Я говорю, там, да, это так, там, типа, да, это так, да, это так. То есть, и чем больше он начинает говорить, тем больше начинает верить. Тем больше я слышу, я начинаю верить. Ну, как бы, что это естественно. И очень быстро мы видим, что идея, она захватывает все существо. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он не говорил, что в мире там недостаточно храмов или там, культовых заведений каких-то еще. Он говорит, что в мире недостаточно харикатхи. Вот основная проблема в том, что вот я рассматриваю, да, наше движение в том, что в принципе наше движение это же проповедническое движение. То есть здесь каждый сидит потенциальный проповедник. Я уверен, что здесь, я вот, например, если кто-то знает, ну, тайна обо мне, она очень простая. Я не умею печатать на русском языке. Вот такой я дебил. При этом я умудряюсь писать какие-то статьи, ну, о сознании Кришны и постить их там. И то, поскольку у меня нету времени. А представляете, какие здесь сидят люди? Вообще, люди с каким потенциалом здесь сидят? Представляете, если бы все эти люди, которые сидят здесь, начали бы проповедовать. Там не говорили бы там, меня запрещают. А зачем нам выходить куда-то? Да? Да? То есть, если бы каждый человек, который бы соприкоснулся с сознанием Кришны, был бы настолько им затронут, чтобы начал проповедовать. Каждый бы мог поставить под влияние этой идеи единицы, некоторые могут бы поставить под влияние этой идеи десятки, какие-то бы поставили под влияние этой идеи сотни. В итоге, вы понимаете, да, прогрессия геометрическая. Если вы будете изучать сетевой маркетинг, то вам скажут, алгоритмы сети могут быть непредсказуемые. Пожалуйста, Facebook. Алгоритмы могут быть непредсказуемые. Facebook существует, но когда я открываю Facebook, что я там слышу? Как было хорошо, когда был Гурудев вместе. Или там, там эти качари, козлы. Я не вижу, например, человека, который в Facebook, ну, может быть, там один-два, ведет, ну вот, у нас есть там Киношая, там Ишануга. Кстати, Ишануга ведет на Mail.ru форум, где тысячи кришнаитов, оказывается, они только-только сейчас узнали о Шридхаре Махарадже. Кстати, огромное количество кришнаитов в России есть. Типа, они говорят, помимо Христа были еще другие апостолы. Они говорят, что вы говорите, ничего себе. Что это? Как это так произошло? Ну вот, то есть, вы представляете, то есть, какие могут быть глобальные вообще изменения в мире сознания, если люди соприкоснутся, это же эпоха, современные дети, они вообще другие. Они сидят на ютубах, на фейсбуках, они не ходят по улицам. Представляете, если идея сознания Кришны, она затронет людей настолько, что они смогут излагать эти идеи. Но возникает очень важный момент, за который я всегда виню. И мне нравится, например, тот же Бхактивинод. Бхактивинод, на самом деле, был очень крутой. Он дал определенные инструменты. Основная проблема в том, что у нас нет до конца инструментария для коннекта с социумом. Но инструментарий дан очень круто в учении Шрилы Шридхара Махараджа. Очень крутой инструментарий. И инструментарий продолжает до какой-то степени давать, например, тот же Госвами Махарадж. Да? То есть он очень крутой концептуалист. И так далее. Если бы мы смогли в какой-то момент овладеть инструментарием духовным и дать людям... Что такое инструментарий? Понимаете, да? То есть марксизм был бы непонятен русским рабочим и крестьянам, если бы не было такое понятие, как пропаганда и агитация. Чего не хватает в сознании Кришны, это пропаганда и агитация. Хотя, в принципе, все кришнаиты агитируют, кто чем, да, кто-то клизмами, кто-то аюрведой, кто-то, но это пропаганда, агитация, а она на сегодняшний день стала бизнесом. Ну, как бы, да, то есть, начинаешь говорить о клизмах, понимаешь, что хочешь через клизмы подвести человека к сознанию Кришны, но есть только одна проблема. В процессе подведения человека через клизмы ты понимаешь, что за клизмы, за резину платят хорошие деньги. И ты, в принципе, раз и остановился на клизмах. И ты уже, ну, не подводишь через клизму человека, раз ему клизму вставил и подвел. А ты уже раз клизму, и он, о, Ты говоришь, подождите, ждите, я вам сейчас все, я сейчас вас все как бы достану из вас все несовершенства и так далее, да? И он говорит, а долго еще будет? Он говорит, пока у вас все деньги не кончатся. Вот. И только раз, когда уже деньги кончились, за клизму подвел и отдал в храм, да, забирайте. А он уже такой вот весь благостный стал, что уже ничего делать не может. Ну вот, он уже думает, что тебе делать? Он уже думает, как других подсадить на клизму. Знаете, принцип такого, как бы, если вас развели, не говорите, что вас развели, а подведите кого-то, чтобы его развели, и порадуйтесь за то, что его развели. Ну вот. Поэтому многие негативы, многие моменты в сознании Кришны на сегодняшний день, ну, я просто подытоживаю эпоху, нашу кришнаитскую эпоху, причем вовсе не говоря о том, что, например, мы тоже на чем-то не затроллились. Мы тоже затроллились на каких-то моментах. Ну, и мне очень нравится то, что сейчас ребята там, Рамрай, пытаются там выйти на новый пласт, ну, какой-то социальных людей, там, танцы, музыка, потому что я всегда понимал, что, ну, проект на лайф вовсе не был там, чтобы заработать деньги там или собрать всех под одной крышей, дать возможность всем напиться, набухаться. Я всегда понимал, что в какой-то момент, кстати, этнолайф мог бы быть крутым социальным инструментом. Очень. Был такой момент, когда его хотели все и везде. Но мы не смогли, у нас не было технологии его продвинуть. Его нужно было продвигать, может быть, как социальный продукт через интернет, чтобы люди сами его начали делать. Но это еще не проблема. То есть, понимаете, да, это не то, что вы будете организовывать что-то, и вы потом устанете, как Авадут Махараджа организовывает, да, вот когда вы снимаете клип про Авадута Махараджа, то вы вспомните, что вы только начали, а 20 лет Авадут Махараджа был еще пошустрее, чем вы. А Авадут Махараджа Амрай помнит, он был очень шустрый. Но 20 лет в Раше, они как бы дают свои определенные, ну, как бы, ну, результаты. А в целом выживаемость проповедника около 20 лет. Ну, не Сарасвати Такур, не Прахупада, не даже Гурудев больше 20 лет не смогли побыть в этом, ну, чтобы вы понимали, да? То есть, поэтому, если я еще протяну еще 10, я уже буду олимпийским чемпионом, только за то, что я протянул. Но. Из долгожителей, например, Гасвами Махарадж, один из долгожителей, он 40 лет, 16. Ну вот, но он не на лидерских позициях с точки зрения, лидерский менеджмент, это, как правило, 10-12 лет. Ну, две юги. В России где-то юга за 5. Все понимали? Я серьезно говорю. Жизнь, храмовая жизнь – это год за 5. Ты год в храме. Даже в Исконе есть, например, правило, что тебе там что-то за инициацию, но только в Питере. А, если ты там что-то за полгода не сорвался, тебе… Нет, 2 года, а если в Питере, то за полгода. Отсутствие солнца, витамина С, как бы, витамина В, всего остального, как бы. Поэтому следует понять такую вещь, что эпоха, она на самом деле переходит. Сейчас не будет эпохи гуру. Не в том смысле, что гуру не будет как такового, да. Гуру будут всегда, но если говорить о том, что если раньше гуру говорил там, о компьютерах, то Стив Джобс – это тот гуру, который сделал компьютер. И тренд будет не столько на личность, ну, потому что мы понимаем, что мы не сможем произойти никогда личности там Шридхара Махараджа, Гурудева, Рупа Госвами, ну, это там, типа там… Я одного русского Махараджа спрашиваю, я говорю, Махарадж, откуда ты все эти идеи достал? Он говорит, я сам индивидуально изучил Священное Писание. Я говорю, да что ты говоришь? Я говорю, неужели ты постиг то, что не смог постить, в принципе, Шридхара Махараджа. Я говорю, я вижу, что ты постиг противоположные этому идее. Ну вот. То есть, поэтому мы должны понять, да, что сейчас идет эпоха капилляции. Сейчас не идет эпоха. Ну, естественно, время от времени мы будем, например, у нас будут оригинальные идеи, контентные, да. Ну, мы можем сравнивать, например, там, вайшнавизм с христианством или с какими-то социальными продуктами. У нас появятся новые идеи. Но мы никогда не сможем, ну, сформулировать, например, ту глубокую теистическую базу, которую вспомнил там Рупа Госвами, ну, остальные, понятно, да, то есть мы находимся на другой вещи, мы находимся на контентной раздаче. Контентная раздача состоит в том, что cut and paste, то есть ты должен cut, сейчас эпоха информации, а в эпоху информации информация никому не нужна. Что нужно в эпоху информации? В эпоху информации вы обратите внимание, что вы не едете, например, раньше были объявления. Берешь журнал «Оптовик», там «Продам гвозди», там тут это ручки, французские духи и так далее. Да? Раньше там, раньше нужны были билборды. Подошел, там, там табличка «Объявление», там от руки написал, там «Продаю гвозди», кривым почерком. Сейчас пришла другая эпоха, эпоха рекламы. Реклама, она уже не говорит тебе «Продам гвозди» или «Молоток». Она уже показывает молоток, стоит парень, там полуголые девки рядом с ним. И там написано, что с таким молотком, как бы, все девки будут твои. Ну вот. То есть, Лореаль, ты этого достойна, да? То есть, сейчас идет эпоха коротких идей. По сути дела, то, что произошло в марксизме и ленинизме, это, помните, цитатник Карла Маркса, это пропаганда. И первыми, кто начали, как ни странно, заниматься крутой рекламой, не капиталисты. Капиталисты всего лишь навсего сделали несколько шагов в изваянии рекламы. Гораздо большая, глубокая идея рекламы была институт советской рекламы. Да? Что было на заборах, на красных линиях? Мало кто сейчас из новых людей знает, но раньше вся Раша, она была в концептуальной рекламе. Знаете, какую рекламу делали? Закачаешься. Да, лучше ли... Да, были целые концепции. И что нужно было продавать? Не колбасу. Колбасу продать – ерунда. Или бренд какой-то там – ерунда. Русская мысль в марксистско-ленинском перевоплощении пришла к идее продажи идей. Ну, начиная от пятилетки за 3 года и всего остального прочего. То есть работали на огромные институты. Конечно, все это было очень грузно и ни о чем. Но, тем не менее, я могу сказать – успех был такой, что даже запарили китайцев, корейцев. Корейцы до сих пор еще ходят с красными звездами. Ну вот, бирманцев там, полпотов там, кого только не запарили. Индусов. Что, кого? Индусов. О, индусов запарили. Индусы до сих пор. Компартию в Бенгалии сместили только в прошлом году.
Кубинцев,
да. И кто это сделал? Наши дедушки и бабушки. Понятно, да? То есть поэтому, представляете, если бы целый институт и целое поколение бы людей, например, занималось бы маркетологом идеей в сознании Кришны, представляете, какое количество людей в мире могли бы запарить в сознание Кришны? Вы скажете, ну это трудно, там это... Нифига. На самом деле нифига. Есть Photoshop, есть интернет, есть Facebook. Сейчас есть такие инструменты, сейчас даже... Технологические военные системы, например, там, отключаем социальные сети, отключаем мобильные телефоны. Сейчас только тренды политические сидят, изучают, как использовать Facebook для выборов, как Путина подвинуть там, сям. Сейчас все понимают, что в результате революции, проведенных через Facebook, в Facebook и все остальные социальные сети, интернет, это стало количеством, вообще трендом, ну, всех людей. Еще очень важную подсказку даю всем. Это на самом деле лекция, же не просто так это сделано. Это лекция, чтобы каждый задумался о том, как проповедовать сознание Кришны. Ну вот. Вторая подсказка, она состоит в том, что сейчас самый большой тренд набирают видеосайты. Что нужно для этого сделать? Девушка одевает декольте, берет в руки Бхагавад-гиту. Что вы смеетесь? И говорит, запрещенное знание.
Сейчас все ищут это вообще.
Вот, это сейчас все ищут дети.
Да, потому что где запрещенное, интересно.
Ну вот, но помните, когда вы будете одевать декольте, всегда есть грани декольте, вечернего платья и вульгаризма. Никогда не удавайтесь в вульгаризм. Я просто имею в виду, что человек может одеть, девушка с Бхагавад-гитой, может быть на камере, но это может быть первые какие-то, интересно. Но дальше, можно сказать еще несколько слов. Вопрос жизни и смерти и так далее. Это шутка, но мы просто сейчас говорим о чем. Некоторые интернет-материалы в интернете, там тысячи, миллионы кликов. Странные вещи срабатывают совершенно. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое проповедь сознания Кришны и распространение сознания Кришны, возникает две идеи. Первое. Необходимо жить в соответствии с этими идеями. Поэтому, потому что Кришнадас Кавираш говорит, что невозможно проповедовать сознание Кришны, не практикуя его. Это первое. Но вторая идея очень важная, что сама по себе проповедь является практикой. Две вещи. Первое. Проповедь и практика. И вот сейчас, в эту эпоху, если мы сможем... Это новогодняя речь, она о чем говорит? Если мы сможем это сделать, а как мы это сможем сделать? Ну, предположим, там, какая-то там симпатичная, известная девушка стала вести всеми возможными методами свой видеочат. Ну, в Бхагавад-гиту. Дальше возникает вопрос. Там сотни тысяч людей посмотрели это, какие-то там сказали, вау, круто, где, давайте, где мы стоим, что мы будем делать? Поэтому, в отличие от Rainbow, где один в поле воин, да, бегаешь по Москве с Харе Кришна, возникает другая идея. Вторая идея состоит в том, что люди в век интернета очень сильно оторваны. Они оторваны друг от друга. И на самом деле всем людям нужно живое общение. И вот следующий тренд, о котором мы говорим, да, о таком важном тренде. Первый тренд – это распространение духовных идей в интернете. Об этом должны думать там Анжели, Виласы, ну, все наши как бы люди, computer literal people. А вторая идея – а что мы это сделаем? Вот когда ребята сделали, например, танцы новых технологий, я подумал, да, это неплохая идея. Но где, как Харе Кришна там должно присутствовать? В какой форме? Они попытались сделать там ролик, еще что-то. Но мы всегда помним, что очень искусство на самом деле у драматурга – это не просто сказать тебе какую-то правду, голую правду, а подвести эту правду к какому-то такому моменту, чтобы человек ее воспринял. Поэтому я со своей стороны все время думаю о том, что говорят сегодняшние люди. Сегодняшние люди говорят так. Сегодня, вот я читаю просто в интернете, люди говорят, не Бог все решает, а технологии. Я скажу, нифига, технологии – это только методы. На самом деле, даже не Бог все решает идеи. Понимаете, да, то есть слово Бог, там, слово священник или поп, оно никому не нравится, так же, как слово гуру. Ну, в непонятном, отдаленном положении, до тех пор, пока ты не хочешь чему-то учиться. Ну, например, там, что такое гуру, там, гуру альпинизма, нафиг он не нужен. Но если ты захочешь реально лезть на Эверест, тебе нужно будет найти того, кто тебе покажет, как это делать. Иначе ты просто умрешь гораздо раньше, чем ты даже до него дойдешь. Вот. В этой связи я бы хотел закончить сегодняшнюю программу тем, что, ну, я должен был говорить о Новом Годе и о новой эпохе, тем, что я напоминаю о том, что движение сознания Кришны – это движение санкиртаны. Санкиртана обозначает не только совместное воспевание святых имен, которое мы делаем в храме, которым мы сейчас займемся. Санкиртана также обозначает способность сотрудничать. Совместное требует... Общество требует социального сотрудничества. Сотрудничество может быть на разных принципах. Например, ты мне работа, а я тебе зарплату. Это тоже сотрудничество. Но это не санкиртана. Почему? Потому что в санкиртане есть такое понятие. Каждый отдает, он может что-то получать, как в армии. Да? В армии солдат, он получает жалование. Это разные вещи, не зарплата. Солдат собой жертвует, он даже клянется, что он умрет. То, что приходит к нему, это ему жалуется с высшего плана. Да? То есть это некая реворд для каких-то его. Поэтому, когда мы говорим о санкиртане, речь идет о правильном умонастроении сотрудничества. И вот на самом деле я бы хотел объявить следующий год годом санкиртаны. В каком смысле? Мы все должны учиться больше и лучше сотрудничать друг с другом. Очень важный момент, то, что с духовной точки зрения у нас есть определенные предрассудки. Мы, конечно, крутим всем остальным клипы о предрассудках, но редко забываем о своих предрассудках. Великий генерал Лин Джи, он говорит очень важную вещь. Он говорит, прежде чем вы хотите начать вступить в войну со своим врагом, разрушите свои предрассудки и узнайте, что враг действительно о вас думает. Ну, например, преданные в силу неспособности заниматься санкиртаной могут думать друг о друге плохо. А могут на самом деле думать, что о них думают плохо. На самом деле этого не так. На самом деле это мнительность. Так вот, когда мы говорим, и это мешает сотрудничеству, поэтому санкиртана подразумевает то, что мы должны быть более открыты друг к другу и учиться быть задействованы. Да? Есть очень немного таких моментов, когда мы, например, можем пообщаться. На самом деле на лекции один вещает, другие говорят, лекции это не очень хорошо. Вот в Киеве сделан очень хороший Кришнабхакта, и в Раджешвар сделал вариант, у них час лекции, там киртан, а потом люди между собой общаются. Потому что обратите внимание, что у нас почти мало кто общается между собой из тех, кто к нам приходит и так далее. Есть, конечно, те, кто приходит на кухню, они введены, вот мы даже говорили об этом с Рамраем, с Джаянти. Наша задача на сегодняшний день научиться, чтобы люди научились общаться между собой, они научились общаться с собой открыто, они начали что-то делать сами с духовной точки зрения. Да, они могут многие вещи делать сами, там, сами танцевать, сами записывать какие-то ролики, классы, там, все что угодно. Потому что каждый человек он должен свою миссию сделать. Да, не в том плане. Многие спрашивают, а почему Аватут Махарадж такой был, так, близкие отношения с Гурудевом? Потому что Гурудев мне сказал, а, мне нравится, я вижу, что ты можешь сделать. Он сказал, делай свою миссию. Ну, в смысле, то есть, понимаете, да, как бы Гурудев, он нравился больше не только те, кто там, о, Гурудев, а те, кого можно послать куда-нибудь подальше. И в результате получить какой-то результат. Да, и Гурудев, он всегда говорил, смотрите, да, там, другие, они пользуются моими средствами, моими ресурсами. Но он говорит, смотрите на Аватут Махараджа, он никогда не пользуется моими средствами, ресурсами. Я никогда не прихожу к Гурудеву, говорю, Гурудев, у меня такая хорошая идея в ведическом планетарии, дай мне $1 миллион. Ну вот. Нет, и Гурудеву это нравилось. И это нравилось бы Прабхупаде и всем остальным. Поэтому если мы начнем в нашей санкиртане, научимся приносить какие-то духовные плоды, то те плоды тоже принесут какие-то плоды и так далее и тому подобное. На самом деле люди часто говорят, почему наша миссия в какой-то степени разделена? У нас есть тоже там русские махараджи, а почему бы их не пустить проповедовать сюда? На самом деле не так. Гораздо лучше будет, если они действительно умеют что-то делать, они создадут что-то свое. Да, это будет больше обхват, это будет интереснее и так далее. То есть это говорит о том, что сама по себе система, она должна работать как вирус. Человек, он должен создавать какой-то в своем кругу общения резонанс духовный. И вот это будет санкиртаной. Создавая какой-то резонанс в своем кругу общения, ну, например, там твой круг общения художники и музыканты, а твой, ну, например, ты из спецслужб, ходишь на лекции Аватута Махараджа, ты должен рассказывать там, типа, ну там, о чем говорят кришнаиты, всем же интересно, да, то, типа, как вы можете в это верить и так далее. Понимаете, каждый человек, он создает резонанс в своем кругу. Кто-то работает, продает что-то. Торговля – лучшее средство общения, например, как ни странно, да. Кто-то преподает там йогу, танцы и так далее. Это тоже средство общения. Таким образом, люди, они могут распространять духовную идею. Поверьте мне, что то, что я сегодня говорю, это очень важно и это очень ценно. И если мы смогли бы продолжать это вот, в следующем году и так далее, это было бы очень хорошо. И вот на этой радостной ноте я закончу нашу лекцию. Я прошу прощения, если моя лекция была, может быть, не столь там духовной или религиозной, но мне кажется, что она была в большей степени мотивационно-информационной, потому что мы с вами вступили в новую эпоху. Ну, мы все чувствуем, да, даже все чувствуют, что что-то в России должно измениться, что-то там, что-то в воздухе витает, какой-то там дух революции, там еще что-то. На самом деле речь идет о другой эпохе, о эпохе санкиртаны. Мы с приходом Махапрабху, мы попали вот в эту эпоху санкиртаны, она уже идет на самом деле. Если мы могли бы каким-то образом участвовать в этом, да, как революция, духовная революция, в ней может только участвовать, то мы смогли бы преобразиться, потому что духовная революция в первую очередь бы отразилась на нас. Причем наша духовная революция, она никаким образом не связана с материальной ситуацией. Да? Мы не пытаемся там, поменять одних демонов на других, там, сделать рокировку. Мы понимаем, что любой, кто будет рваться к власти, в первую очередь будет рваться к личным интересам. В большей или меньшей степени. Но мы говорим, ну если бы демоны прислушались бы к нам, да, там, типа Бхагавад-гита для демонов, там, или там, демоническое послание для прогрессивных людей, да, там, является ли Кришна, да, то есть столько много маркетинговых идей существует, да, в том, чтобы дать Бхагавад-гиту людям. И ради этого можно даже взять любое обличие, хоть Деда Мороза, хоть там звезды какой-нибудь там танцевальной, да, хоть там декольте, там, вечернее платье, там, подчеркивающую фигуру, там, девушку с Бхагавад-гитой, или это будет какой-нибудь там, ну, толстый Авадут Махарадж сидеть там, что да, Бхагавад-гита, там, убей всех, грибу, ну, вот, не важно, что это будет, важно, что это будет движуха, вот. Как все знают, Авадут очень любит движуху, потому что когда нет движухи, он сам куда-то уезжает и сам движуху в себе наводит. Но помните о том, что движуха внутренняя и внешняя – это отражение одной и той же реальности, пока мы сами не будем практиковать духовную жизнь. Вот. И еще поэтому один такой тост, выпьющий за то, чтобы мы все практиковали духовную жизнь. Да? Ну, иногда неизвестно, что лучше, проповедовать или практиковать. Те, кто не могут практиковать духовную жизнь, могут проповедовать. Те, кто не могут проповедовать, могут стать гуру, а те, кто уже не могут быть гуру, могут достичь состояния самадхи. Понятно, да? Так что у нас одни проповедуют, другие практикуют, третьи объясняют, как нужно практиковать и проповедовать, сами при этом не делая ни того, ни другого, а четвертые медленно взирают.